радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, полковников тут двое, потому мы шлем горячий боевой полковничий привет в лице Виктора Баранца
и Михаила Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи! Страна слушает! Сегодня в программе, коротенько, о российских военно-транспортных самолетах для отправки наших людей из Уханя. Потом, по вашей просьбе, мы коротенько расскажем, кто такие военные топографы. Это Юрий из Сталинграда нас просил рассказать, вы помните.
Ну и письма с полей.
Да, мы письма прочитаем. Это дочка ветерана Великой Отечественной войны. Отец воевал с 42-го, в 68-м умер. Не может никак памятник поставить. Ну и послушаем звоночек один из человека, который много лет трудился вместе с отцом на оборонном заводе. Коротко о самолетах в Китае. Сидят 5 бортов. Ил-76 в Улан-Удэ. По последней информации, один из этих самолетов уже вылетел. Расстояние от Улан-Удэ до Уханя 2500 километров. Если учитывать, что даже самолет будет лететь, ну, пусть со скоростью даже не 800, а 500 километров, то легко рассчитать, что, во всяком случае, за 4 часа он туда доберется. Ну, а теперь вопрос, сколько влезает народа. В Ил-76, в котором я тоже благополучно летал, и на всю жизнь это запомнится.
В там, десантном варианте.
Да, там туалета нет, но это мы еще поговорим.
Как-то нет.
Значит,
в кабине сопровождающих.
Это только для... Да. А народ ходит туда за зеленую шторочку. Там, если дамы, они просто держат шубку, а за ней приседает пассажирка. Значит, если однопалубные... Если однопалубный, там где-то 160, если двухпалубный, думаю, в этом необходимости
почти
нет.
Почти 400.
Да, да. Ну что, дорогие друзья, сейчас
ждем информации. А вот что, Министерство обороны вот так вот секретило эту тематику, что сказать, сколько самолетов, когда планируется вылет, оно двое суток не могло?
Я уже палец в одном колене стер и бросил это дело. Значит, сказали, что их штаб при правительстве, оттуда контролируемая информация. Очень
ужас
секретная
какой,
информация.
Ужас.
Вот я вам разносил военную тайну.
А вот министерство, этот самый департамент в нечувственной связи с мирным населением, информационный департамент Минобороны. Чего молчал-то?
Сказали, что всю информацию штаб при правительстве распорядился, чтобы шла через
значит,
него.
Значит, надо звонить либо Путину.
Да, либо Шойгу. Либо Шойгу. Я вчера не дозвонился, ни до того, ни до другого.
Либо премьер-министру. Понятно, спасибо, едем
вот
дальше.
Та информация, которая уже, в общем, ничего секретного нет. Есть врачи-вирусологи, есть огромные запасы необходимых лекарств, есть маски, собрали лучших вирусологов, везут там определенные комплекты. Люди... Да, вот меня вопрос интересует. Миша, вот прилетят они оттуда, их что, сразу в Москву всех будут тащить? Да нет же.
В Улан-Удэ.
Да, а там 14 дней, надо вам, приготовьте, пожалуйста, там 130 человек.
Ё-моё, китайцы за 10 дней построили клиническую инфекционную больницу под этих коронавирусных емкостью 1000 человек за 10 дней.
Да.
Ё-моё, товарищи руководители партии и правительства, что вы нам мозги морочите своими национальными проектами?
Немедленно за передовым опытом в Китай.
Всех.
Да. Внимание, Юрий просил рассказать о военных топографах. Коротенько докладу. Это, конечно, очень важная военная наука, специальная такая военная дисциплина. Ну, как вы уже догадываетесь, она изучает...
Проземной шар.
Да, местность и обеспечивает боевую деятельность войск. Но если в простой топографии там измерения идут по меридианам, по параллелям, то у военных это все по квадратам.
Понимаете? Ой, Витя. Значит так.
Да.
Их учили топографические училища, а уж совсем обучал 4-й факультет Академии Куйбышева.
Я об этом сейчас скажу.
Которую разгромили и здание отдали в ШЭ.
Кстати, вот у тебя был когда-то, помнишь, в Санкт-Петербурге высшее военно-топографическое знаменитое училище.
Было.
Да? Пришла Сердюковская реформа и отдали в твою академию, которую, по-моему, начали называть военно-инженерным институтом, по-моему.
Да.
Да. Ну, еще вам по секрету скажу, что есть у нас университет топогеодезии, там есть военная кафедра, там тоже готовят спецов.
Это ведь все в надежде на то, что теперь они не нужны.
Да.
Потому что есть GPS и ГЛОНАСС.
Да.
И
да.
вот тут, понимаешь, орудия будут сами прицеливаться.
Да.
Тут, правда, на сайте, который носит гордое название «Командир», угу. пишет некий Олух.
Угу.
Правда, пишет про Катюшу, но фраза имела общее назначение. «Катюша, как, впрочем, и вся остальная артиллерия, обладала низкой прицельностью». Вот интересно, этот комдив, командир дивана, понимает, что вообще говоря артиллерия из-за того, что прицеливаться надо было создана?
Это только Порошенко мог однажды сказать, что град – это высокоточное оружие.
Да.
Миша уже сказал
однажды. А вообще
однажды,
про военных
да.
топографов скажу да. следующее.
Много анекдотов про них ходит.
Без Миша. Военных топографов воевать нельзя, потому что стрелять будут в белый свет, как в копейку. Потому что для того, чтобы привязывать артиллерийские позиции, фронты за собой тянули топографические сети, построены триангуляционным способом, треугольниками, да?
Да.
Второго и третьего классов. Ё-моё, ну, ребята, ну, что вы делаете?
Да, но не зря же фронтовые командиры говорили, что карты у нас ценятся на уровне снарядов. Это фронтовики писали об этом. Дорогие друзья.
Это вот наши, я бы сказал, олигофрены-реформаторы,
да.
которые ничего не понимают, но все тут же немедленно начинают сокращать.
Перед концом Советского Союза была у нас добрая военно-топографическая служба вооруженных сил СССР. Образовалась российская армия 7 мая 92-го. Миша, моду. Смотри, какая реформа. Военно-топографическая переименовали в топографическую службу вооруженных сил.
А мы еще хаем наших братьев-украинцев за то, что они в порядке десоветизации меняют название улиц.
Да.
А мы что делаем?
Ну и вы, дорогие друзья, конечно, из военного ревью, а может быть, еще и других источников слышали, что когда летят наши ракетки, то они считывают местность благодаря вот той информации,
которые им нужны поставили. Цифровые карты да. местности.
Она летит, видит коровничек, видит вокзал и дальше идет по маршруту. Дорогие друзья, значит...
Она не видит ни коровничка, ни вокзала.
Да, нет,
на ней объекты. Стоит радиовысотомер, и он все время... импульсами тыкает в землю.
И фотографию.
Сколько тут у меня до грунта? Сколько? О, ё-моё, высота, разница начинает уменьшаться. Надо брать вверх.
Значит, корпус топографов был в 812 году. С праздником будем поздравлять топографов каждый 8 февраля. Миша, и тут я открыл для себя любопытнейшую вещь. Я посмотрел всех начальников топографической службы еще русской армии. Обрати внимание на игру слов. Были и фельдмаршалы даже. Шуберт, Адеркас, Сухтелегин, Нейгард, Берг, Ливен, Бланденберг, Форш, Штутендорф.
И
даже
что?
После 17-го года был уже Аузен и Диц. Я просто...
Это значит, они автоматически знали не только русский, командный, но и немецкий.
И только уже при родной российской армии, при новой появились Лосев, Фастов, Филатов, Рыльцов, Козлов. И, кстати, дорогие друзья, мне много раз приходилось
командир кавалергардского полка Ливен, который погиб при Аустерлице.
Ну что, дорогие друзья, служба, конечно, крайне необходима российской армии, но там зачастую попадаются шаромыжники. И вы, если хотите почитать, то вы легко найдете в средствах массовой информации. Офицер-топограф торговал секретными картами. Начальник военно-топографического управления Козлов приказал продать секретные карты. ФСБ сообщает, что группа скупала секретные карты Генштаба, ну и так далее. Тем не менее, мы поздравляем с наступающим праздником всех военных топографистов. Дорогие друзья, ценим, уважаем, а больше всего, конечно, много добрых слов вы услышите от армии. Миша, вот еще одна любопытная деталь. Если гражданские карты обновляются через 8-10 лет, то в нашей системе военной принято, чтобы обновляли через 3, ну, в крайнем случае, через 5.
Рассказываю, как это делалось. Военно-топографические отряды давали офицеру отряда карту, он ее складывал в гармошку, засовывал за голенище, и шел, куда глаза глядят, нанося изменения ландшафта, нанося деревья, липы, елки, березы, ну и в том числе медведей, которые ему попадались по дороге.
И одиночные коровы.
У нас чуть однажды не задрал офицера медведь.
Жалко, я четверку в училище получил по тварафе. Так ее любил, так ее любил, так любил. Ну что, дорогие друзья, подошла к концу первая часть военного ревю. Мы поговорили об актуальном, а сейчас мы уйдем на коротенький перерыв.
27 сентября 2019 года. Главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин в своей программе «Что будет?».
У нас очень сильная налоговая служба. Руководитель ее, господин Мишустин, это один из выдающихся управленцев. Ему бы возглавить правительство.
15 января 2020-го. Президент России Владимир Путин предлагает кандидатуру нового главы правительства Михаила Мишустина. Каждый четверг в своей авторской передаче Сунгоркин дает прогнозы о том, что будет с Родиной и с нами. В 8 вечера по Москве.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
С вами неизменный полковник Михаил Тимошенко. Мы продолжаем принимать звонки, читать ваши письма. Я вижу, у Тимошенко уже есть что-то сказать.
Значит, есть письмишечка.
Да.
Одно. Помните, нам звонила дама, у которой отец умер, Добринский Алексей Савельевич, который умер, елки-палки, в 74-м году, по-моему, да?
Или даже в 68-м, посмотри внимательно. По-моему, в 68-м. В 68-м, Миш, там на...
В 68-м, да.
Поехали.
Ей любезно, она написала в военкомат в Воронежской губернии с тем, чтобы тот ответил, могут они помочь в установке памятника и как. Любезно ответил тамошний военком.
Воронежской области.
Панков, да. Военный комиссар области, это тебе не хухры-мухры. Угу. Вот что он пишет. Он подробно, замечательно перечисляет
все документы, которые только есть.
Угу. А значит, в первой пачке документов были установлены, определены категории погибших, умерших граждан с 1 января 1993 года.
То есть их пересортировали, эти кости.
То есть до 1 января 1993 года.
Это одни погибшие?
То есть в советское время.
Да, да.
Это
да.
Не в зачет.
Да.
Им не ставят.
Угу.
А вот после вроде как надо.
Угу.
А потом еще появилась новая компания, где устанавливаются надгробные памятники лицам, погибшим в период с 12 июня 90-го по 31 декабря 92-го года. Вот я бы хотел... И в связи с этим...
Вывод.
Вывод-то
да.
Простой.
Да.
А, значит, отец Лидии Алексеевны не попадает ни под какую из этих категорий.
Угу.
Я бы, во-первых, хотел понять, это что? А, значит, те, кто воевал за Советский Союз, в состав которого входила Российская Федерация, они недостойны, если умерли, соответственно, до 93-го года.
Да.
Значит, а вот мы из всех утюгов слышим, что нынешняя РФ является правопреемником бывшего СССР. Как это интересно, права приняла, обязательства нет. Значит, те, кто погиб за страну, да, или умер, или был ранен тяжело, стал инвалидом, то все 5-10 и умер до 1 января 93-го года, разбирайтесь с ним как хотите.
Миш, назови фамилию женщины, которую она написала, мы забыли. Из Воронежа мы получили только что письмо. Там ответ есть? Нету, да? Нет, там...
Добринская.
Да.
Добринская,
да.
Лидия Алексеевна.
Лидия Алексеевна, вы нас должны слышать.
Я бы вот хотел понять, пожалуйста. Это как сочетается... с гуманистическим общим направлением нашей политики. Значит, полякам мы морду чистим, если что, словесно пока. А своим, значит, просто не хотел бы даже говорить.
Да, накануне победы мы слышим слова: мы в неоплатном долгу перед тем, кто добыл победу.
А раз долг неоплатный, то чего его платить-то?
Вот и поделили на кости. У нас тут из Кемерово, Миша, есть человек, который хочет что-то уточнить. Пожалуйста,
да, давайте, Владимир. Давайте, Владимир.
Здравствуйте, товарищи офицеры. Здравствуйте. Это Владимир Кемерово.
Да.
Я хотел вот уточнить, что данная дата, 12 июня 90 года, определена указом президента России от 3 марта 2007 года номер 270. Это первое. Второе. Да. Вы упомянули о правопреемстве России от Советского Союза. Надо сказать, что в советское время такой льготы по установке памятников вообще не было.
Да, да.
Вот, 12 июня – это день провозглашения независимости Российской Федерации. Угу. Это первое. Второе. Сначала вот эта граница временная была с 1 января 93 года, а ее потом вот в 2007 году отодвинули на 2 года назад, и стал 90-й год. В настоящее время имеется сведение о том, что группа народных депутатов Государственной Думы подготовила такую справку, что у нас умерших участников Великой Отечественной войны после 45-го года насчитывается 1 810 823 человека, которые с 45-го года умерли. И если перемножить одно на другое, сколько стоит памятник, чтобы им всем поставить, то эта сумма получается более 44 миллиардов рублей.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Если сложить деньги, которые украл МВДшный полковник и ФСБшный, как раз эта сумма и будет.
Заканчивайте, давайте, пожалуйста.
Я про то, что в настоящее время вот из этого 1 810 000 наверняка многие могилы уже утрачены.
Да, безусловно.
Во-вторых, нет родственников, которые могли бы показать, где они захоронены.
Да, есть и такое.
В-третьих, многие родственники за свои деньги сами поставили уже памятники. Поэтому вот эта сумма 44 миллиарда. С лишним миллиарда рублей, на самом деле она наверняка будет гораздо меньше.
Конечно. И наполовину, а то и больше.
Ну, нам же звонила
и
женщина с
Камчатки. Последнее, да. Последнее. У нас наш 2020 год, 75-летие Победы, объявлен годом памяти и славы. А вот слово «памятник» как раз происходит от слова «память».
Спасибо, спасибо.
Поэтому есть надежда, что все-таки будет принято вот это мудрое решение, потому что сами депутаты пишут, что поступают жалобы граждан, родственников погибших участников, ветеранов, на несправедливое разделение указанных лиц на погибших до и погибших, и умерших после.
Да, спасибо.
Спасибо.
Чрезвычайно важное уточнение.
А как насчет завода имени Дзержинского?
А мы ждем звоночек. Сейчас Катенька нам должна его набирает уже. Да. Может, письмишко у тебя есть? Да,
давай. Есть ли вина диктатора Сталина и его команды в гибели 26,5 миллионов людей, которые мы потеряли в годы Великой Отечественной войны, ваше мнение, Василий, Горьковская область? Василий. Вот если из этих 26,5 миллионов вычесть тех, кто погиб на фронте, и тех, кто был замучен в плену, то от этой величины останется хорошо, если половина. Вот за вторую половину, которая с трудом останется, мирных граждан, Сталин никакой ответственности не может нести.
Вот уже и Владимир.
Да, давайте.
Здравствуйте, здравствуйте. Кто в эфире у нас?
Виктор Силин.
Виктор, давайте коротенько. У вас минутка, полторы-две. Поехали. Что у вас наболело там?
Сотрудник завода имени Дзержинского.
Да. Да.
Завод имени Дзержинского, 160 лет истории завода, получил орден Ленина за операцию «Уран», за выполнение гособоронзаказа в то время.
Так.
Вот, значит, на данный момент выпускает для Авитека изделия и сепараторы для военно-морского флота.
Понятно, значит, масло чистит.
Сейчас он, да, он сейчас находится в процедуре банкротства.
Он с 2005 года находится в процедуре банкротства, безвылазно.
Да.
И директоров сажали одного за другим.
Да, они сейчас находятся, все следственные действия ведутся про них. В общем, тут целая история.
Да.
Не буду рассказывать. Угу. Самое главное, значит, когда теперешний конкурсный управляющий назначенный, я так понимаю, что то ли налоговый, то ли кем он назначен был, непонятно тоже нам. Угу. Еремин такой, значит, 11 ноября подписал приказ о закрытии полностью производства, то есть закрытии завода.
Класс. Сколько людей осталось там у вас?
Сейчас где-то порядка 800 человек.
А было
больше 2000 на момент 2006 года.
Значит, если позволите, Сергей Кужугетович, 1300. Не рассчитывайте, пожалуйста, на получение взрывателей с завода и сепараторов для подводных
атомных
лодок.
Атомных подводных лодок.
Да. А с завода имени Дзержинского из Перми. Это раз. А второе, а кто у нас отвечает за создание 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест?
Правительство.
Как,
все
правительство. Значит, все отвечают, все ушли в отставку, никто не виноват.
Я вот не знаю, где будут 1300 человек устраивать в Перми, а?
Не знаю.
Высокотехнологичных рабочих мест.
Да ё-моё, спасибо человеку, хоть позвонил.
Спасибо вам огромное, дорогой мой человек. Ну что, наша миссия.
Руководители партии и правительства, что-то у нас не так с экономикой. У нас был Орешкин, министр экономического развития без экономики.
Да.
А сейчас чего?
Слушай, а сейчас ему тоже будет статистика подчиняться? Ты же помнишь этот смешной случай?
Да.
Да, когда он
считаем
что хотел,
туда,
то нарисовал. Да. Сейчас уже на другой человек сидит, пока не высовывается. Вроде бы пресс-конференция.
Пока не сидит,
да.
Пока назначен.
Злая шутка, что у нас единственный министр, который сидит на своем месте, это Улюкаев. Продолжаем военное ревю. Дмитров Алексей, здравствуйте. Дмитров Алексей, здравствуйте.
Товарищи полковники, добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня два вопроса. Вот в городе Дмитров есть территория старой воинской части. Это автобат. Территория прям самый центр. Угу. Здание... Были в хорошем состоянии, но они запущены. Крыша, наверное, ничего, скорее всего.
А что, там уже никто не живет, да, никто? Все уже, пустой?
Не-не-не-не-не, с 90-х годов нет. Угу. И хорошие корпуса, и территория, ну просто лакомый кусок. И Министерство обороны, это вот недвижимость, она, наверное, будет бесконечно висеть мертвым грузом.
Ну, как я понимаю, значит, если это была территория автобата, значит, это земли федеральные под управлением, переданные в управление Министерства обороны.
Не уходите из эфира, мы уходим на перерыв, продолжим разговор после перерыва. Это военное ревью, это баронец Тимошенко. Звоните.
Это была тяжелая неделя.
Хороший.
Ребята, давайте жить дружно.
Плохой.
Понимаете, не признавали у одного кандидата подпись его родного отца.
Злой.
А вот что у нас в России,
Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в 6 вечера по Москве.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
У нас кто-то, по-моему, еще висит в эфире.
Да. Это голос был Михаила Тимошенко. Мы продолжаем военное ревю. Алексей Дмитров, продолжайте, пожалуйста, Алексей.
Да, вот по поводу территории воинской части в центре города.
Угу. Вот вы напинайте почаще город, даже Минобороны слышат.
Дмитров, Московская область.
Не как далеко. Я понимаю, во-первых, бинокль если там стояла часть, значит, земля эта была в распоряжении Министерства обороны,
да.
В оперативном управлении.
Как ты любишь говорить, ничего Министерству обороны не принадлежит.
Ничего не принадлежит.
Оно берет в аренду у государства.
Нет.
Да? А что?
Никакой аренды.
Временно пользование.
Оно распоряжается
это
и оперативно. Да.
Но государство может снять, когда
просто и забрать обратно эту землю.
Да, и полигоны вот, все видимо, можно забрать.
Да. Так вот, видимо, этот вопрос не решен.
Угу.
А раз он не решен, кто будет вкладываться в эти здания? Город, что ли? Вот они ему уперлись в одно место.
Они бы сами отремонтировали.
Но это же легко сказать. Подождите, каким людям отдать? Давайте конкретно.
На основании чего отремонтировали? Город ремонтировать то, что ему не принадлежит, людям? Права не имеет. Людям,
да. Да там же капитальное здание ремонтировать надо, там миллиарды вкладывать надо. А свет, а газ, а дорогу, а инфраструктуру. Это что, кому это нужно, а?
А сейчас вот, сразу...
Вот они развалины.
А ща... в принципе, конечно.
Нормальные здания, там просто внутри надо делать, заселить людей, чтобы это все...
А вот давайте не Баранцу, а Тимошенко. А местную власть обращались
местную
или
нет? Местную власть, да, да. Обращались или нет? Депутаты. Чего они есть? Говорят-то? Им это нужно или нет? Дети, ты депуты.
Дорогие друзья, вот...
Судя по тому, в каком состоянии это...
Не-не-не, дорогой, поэтому... это не разговор. Мы разделяем. Мы разделяем ваше. Но вот если вы нам позвонили, 15 раз обращался к главе города, а он говорил, идите нахрен, вот тогда
у
мы
меня
с вами...
Да. Не что с этим делать, а сколько может это висеть у Министерства обороны?
Пока не развалится. Вообще пока, пока в пыль не развалится. Даже старинный
фундамент. Если бы вы знали, сколько у Министерства обороны висит, на шее, да, такого висит...
Особенно после еще... реформы Сердюкова. Да,
да,
Миша? Да, да, да.
И второй вопрос. Да. Вот Сергей Кожубетович огласил информацию об участии людей и техники в Параде Победы.
Да.
В том числе упомянул механизированную колонну танков Т-34.
Да.
Вопрос вот такой. Нет ли информации о технике той поры, которая, в принципе, в исправном состоянии могла бы тоже поучаствовать? Это Т-38, ИСы, КВ, Су-100, Су-150,
да,
БТ и прочее.
Ну, в одиночных экземплярах они либо как памятники, либо в музее в Кубинке.
Ну, есть информация. А дальше что? Заканчивайте мысль. Дальше.
Ну, были бы на ходу, было бы неплохо. Их как бы.
Но были бы на ходу, парад, надо год готовить. Бы... И головой отвечать, чтобы не застряло перед этим.
А если это чертовщина, да, железные запчасти? Частей не имеет, тогда как быть?
А тут уже, дорогой мой человек, Сергей Кужгевич позаботился еще год назад, полтора, пригнал откуда там эти танки, сейчас их вылизывают.
Это Монголия была.
Да, 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 я их встречал. Спасибо, у вас очень хороший государственный подход, дорогой мой человек.
Но хотелось бы, в общем, знать точку зрения местной власти.
Особенно в этом городе, в Дубно, да? Дубно.
Дмитров.
А, Дмитров, алло! Эй, вы там, наверху, из Дмитрова, откликнитесь, хоть кто-нибудь внятно скажите военному ревью.
Да что ты.
Мы будем...
Притаились, да, как мыши под веником.
Будем долбить. Батайск.
Эдуард из Батайска, здравствуйте, одну секунду. Вот нас спрашивает, господин Никто, чьи дроны атаковали нашу военную базу Хмеймим в Сирии? Докладываю, бармалейские. Причем один дрон вообще заходил со стороны моря. Правда, там же над морем болтался американский Орион.
Случайно.
Наводит на определенные размышления.
Обидно, что случайно не попали. Ну ладно, кто у нас? Батайск.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наконец дождался.
Да.
Так вот, по поводу военной топографии, одной из причин великих побед армии Чингисхана было то, что у него была тогда уже налажена топографическая служба, и они прекрасной информацией имели о том, где какие города и места. И где
реки, как, переправы, мелководья, да, да, мосты. Вот. Да, да.
Вот, да, да, да. Вот первое. А второе. У нас еще государство долго будет проводить политику кота Леопольда.
Переведите на русский язык, пожалуйста.
Переводите. Нам на голову всякую дрянь льют, а мы говорим...
Кто льет? Кто льет? Например.
Ну, нас...
Ответа нет. Отключаемся, дорогие друзья. Мы военные люди. Полная конкретика.
Замечательное письмо.
Поехали.
Читаю во весь рост.
Да. Второй день спрашиваю.
Что за электронные волны прошли тут над Сирией?
Угу. Какие? Кто их излучает?
Ё-моё. Если не сложно, в двух словах. Если не сложно, в двух словах выглядит так. Вы кто? Какие волны, где прошли над Сирией и что вы прочли? Ё-моё. И вот люди потом обижаются, что им не отвечают.
Продолжаем военное ревью.
Пишет. Второй день спрашиваю, почему ордена носят на правой стороне груди, а медали на левой? Ведь ордена по статусу выше должны быть ближе к сердцу. Григорий Трубецкой. Ну, раньше было так. Боевые ордена справа. Ордена за мирный труд слева.
Да.
Но потом стали за боевые давать, в том числе и Ленина.
И по статуту стали вешать ордена. Даже указ, по-моему, был, или 43-й, даже диктовали, за каким орденом должен следующий висеть.
Да.
Николай Щелкова, здравствуйте, давно мы вас ждали. Здравствуйте.
Здравия желаю, товарищ полковник. Чем ближе День Победы, тем все понятнее по сообщениям и звонкам, что в эфире вас ждут не шутейные и не учебные бои с нашей либерасто-прозападной публикой и тому подобными господами. Помните, наверное, их прошлогоднее предательское власовское годливое словцо о параде и бессмертном полке? Угу. Даже называть его не хочу. Разрешите только два слова?
Да, пожалуйста.
Слова.
Два. Николай, пожалуйста, мы вас крайне уважаем. Вы даже претендуете на приз радиоактивного слушателя.
Витя, не теряй время.
Пожалуйста, вопрос сразу, да.
Да, это отослать вам, всех, вернее, озабоченных вам звонящих к 51-му номеру аргументов фактов за прошлый год, где четко в цифрах, фактах и документах разжевано все о так называемых репрессиях Сталина за его 33 года у руля страны. Мой отец, получивший в войне 2 тяжелых ранения, гордился, что в бой шли за Родину, за Сталина, за нашу победу. И безо всяких заградотрядов. Повторял часто две вещи. Это восточная, по-моему, мудрость. Павшего льва любой поганый и вонючий шакал может пнуть. И слова президента Франции Деголя. Сталин не ушел в прошлое, он растворился в будущем. Спасибо,
Иван. Вся беда в том, что люди, страдающие либердой, этого не читают.
Механический завод Ижевский. Миша, для меня это бомба.
Да, практически развален.
Завод практически развален. История завода 42-го года.
Ижмех.
Миш, вот если бы Владимир Владимирович такой сигнал получил, вот первым кого он вызвал бы, Миш?
Кто губернатора тамошнего.
А за ним бы следующий, кто в правительство шел?
А в правительство тот отвечает,
за оборонку.
Заходит в завод.
За оборонку.
Ну, Мантуров, очевидно.
Да.
Ну, так, что-то... Александр из Калифорнии спрашивает. В Великую Отечественную войну после пересечения нашей границы войска СССР имели сопротивление в виде партизанских отрядов от жителей тех регионов, по которым они проходили? В Польше – да. Армия Краева. Причем мало того, что вооруженное сопротивление оказывало, убивало из-за угла, по причине чего пришлось провести операцию по вычистке и зачистке августовских повятов. На Польше ее называют августовской резней. Всего-то 854 аковца расстреляли.
Ну и что? И в лесах прибалтийских карликов стреляли в спину,
да.
И на Западной Украине, Александр, тоже стреляли. Но их нельзя, может, назвать партизанскими. Это были такие боевые группы, которые были нам били, нашим отцам и дедам били в спину. Продолжаем военное ревю. Наиль, Тверь, здравствуйте.
Добрый вечер, товарищ офицер. Вас беспокоит Наиль, Тверь. Я опять по Братской кладбище. Помогите,
да.
Пожалуйста, на Братской кладбище установить военную технику. Это 41-45
год. Вы к местной власти обращались или нет?
Да, я везде обращался.
Все, Наиль, вот мы уже 1000 раз с Михаилом Тимошенко говорим. Вы не сюда идею сначала бросайтесь, а то на ту власть идите туда, которая за окном у вас. А вот там, если вам откажут, звоните сюда. Дорогие друзья, надо же и самим учиться царапаться, биться с чинушами. Едем дальше. Бароне, Алмаз, Казань.
Здравствуйте, Алмаз. Казань. Один секунд.
Да.
Читаю письмо. Новый министр экономики, бывший губернатор Пермского края. У завода Дзержинского в Перми сладкое расположение.
Опа-па, вот тут мы копнули. Так, кто у нас в эфире? Алмаз, Казань.
Извините, Алмаз.
Добрый день, товарищи полковники. Я даже не сомневаюсь, если бы программа ваша длилась подольше, 12 часов, 20 часов, вы получили бы еще уйму звонков, вроде звонка из Перми о заводе имени Дзержинского. В нашем городе тоже есть памятники такой же власти, так называемой. Казанский завод синтетического каучука. Номенклатура производства весьма обширная. Некоторые, как так сказать...
Мы люди военные. Главное, скажите, на оборонку работал?
Да.
Синтез каучук, конечно.
Да.
Ты что?
И что, в руинах в сталинградских лежит, да?
Да. На данный момент нас там работает от силы человек 60.
А было.
Вот она, высокая технология.
При Советском Союзе в те времена, я думаю, порядка 3000 человек работало.
Ну, и сталь развалили. А кто говорит нет? Развалили же русскую спецсталь. Угу. И молчок.
Миша, когда приходишь к министру, говоришь об этих руинах, говорит, Витя, пойми, тогда армия 5 миллионов, тогда страна... Ну, а сейчас кому это нужно? Армия маленькая. Перерыв, дорогие друзья, перерыв.
Самые осведомленные эксперты, самые глубокие инсайды, самые точные прогнозы. Точные прогнозы.
Знаем все лучше всех.
Ведущие. Неудержимый Мардан и прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». 2 часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие друзья. Здесь не только Баранец, но и Тимошенко. И я буду читать только неприятные письма, чтобы никто не обвинил меня. Баранец, про тебя министр обороны когда-нибудь слышал? Он про тебя знает, что ты врешь народу? Да, про меня министр обороны России слышал. Я был одним из первых журналистов, которых он пригласил на беседу, как только был назначен на должность. По просьбе министра обороны Российской Федерации я написал книгу «По Крым». С министром обороны встречаемся регулярно. Я член общественного совета. А еще, когда нужно помочь очень-очень человеку, военному или его семье, я имею право напрямую обратиться к министру, и он никогда не отказывает мне в просьбах. Ответ закончен. Извини, Миша, затянул.
Уважаемый Искандер,
да.
Из неизвестного города, отвечаем на ваш трудный вопрос. Вот я понимаю, что фамилия Шойгу вызывает у вас конвульсии.
Угу.
Пишет, когда Шойгу восстановит гарнизонный госпиталь, который якобы сократил Сердюков, которого вы любите огаживать.
Угу.
Забыли, наверное, что-то другое назначено, ну, понятно, кем, да, угу. Вспомнили, да. То есть все опять десятое. Виноват, понятное дело, Путин, он отдавил Искандеру ногу
угу. И
занял у него 3 рубля.
Да.
Я бы хотел понять, вообще-то, вот когда вы такое пишете, это мы знаем, что вы из Казани. А потому что вы все время раньше писали, а теперь стали стесняться, что вы из Казани.
Да.
Вы вообще-то думаете, о чем пишете?
Это же Искандер Долбоэбов. Продолжаем военный рю. Сергей Казань, здравствуйте.
А то у него из другого письма вдруг госпиталя снова появляются, но теперь только вот у ментов.
Ага.
Ё-моё, ну...
Ну, человек вонючий желчью исходит. Не будем его читать, да и все. Поехали. Кто у нас? Казань. Может, это
да
есть?
Да, из этой штуки.
Вы случайно не Искандер? Случайно? Казань?
Не-не-не.
Нет?
Алло.
Да, добрый день. Говорите, пожалуйста.
Здравия желчью, полковник. Вас беспокоит Марков Сергей Александрович из Казани. Тоже бывший военнослужащий на пенсии. Дело в том, что мой отец, Марков Александр Иванович, автор и исполнитель памятника морякам-североморцам в городе Североморск и автор и исполнитель памятника герою Советского Союза Сафонову.
Угу.
Какое было мое удивление, когда я открыл в интернет и увидел, что фотографии памятников, исполненных моим отцом, совсем другие фамилии и исполнители. Политуправление Северного флота об этом молчит.
Угу. А вы написали в политуправление об этом?
Я общался по интернету.
Нет, это не считается. Бумагу вы нам обязательно должны прочитать. А мы просигнализируем туда.
Поймите, мне просто за своего отца обидно. Это был памятник, который называют...
А где доказательства? Интересно, сын, вы знаете нашу чиновник. Как вы будете доказывать, что автор именно ваш отец? Вот, допустим, я чиновник.
У отца и документы были.
Были, это всплыли. Да, вот вам напишут.
Извините, отец умер в 1980.
Нет, ну понятно. Есть фотографии, где отец делает памятники. Есть, да? Вот берегите, зубами держите за это. Немедленно в политуправление Северного флота напишите письмо, а ответ нам продиктуете. Будем вместе драться. Миша, у тебя письмо, по-моему, какое-то хорошее есть, да?
Есть? Подскажите, пожалуйста, что сейчас происходит с истребителем Су-57 после его катастрофы? Мы все гордимся этим изделием, разработкой, верим Путину, что он лучший в мире истребитель. Ну, с тем, что развалилось в результате аварии, уже ничто не происходит, исследуют. А дальше будет продолжать серию, а вообще ответственного за это дело сняли, чтобы вас утешить.
Ну, еще там прошла информация, что индусы передумали и хотят вместе его доделать с нами.
Правдива ли информация о том, что турецкие военные допустили американцев к вооруженному обеспечению комплекса С-400? Я вам должен сказать, что уже в С-300 в программное обеспечение влезть было невозможно. Там все забетонировано наглухо. Ну и с С-400 так же, как я понимаю. А написать такое, ну это же не трудно. Тут у нас люди попались на безобразном переводе, где слово «ужасающий МиГ-29» переведен как «позорный».
Ой, ну, прекрасно. Может, успеем еще принять звоночек или письмо твое прочитать? Миша, уже все. Катенька говорит, читаем письма, Миша.
Ладно.
Тут сказали, что в 81 году в авиакатастрофе погибло практически все руководство Тихоокеанского флота. Да, дорогие
погибло.
Друзья. С тех пор...
Перегружен был самолет Ту-104.
Ну что, мы прощаемся с вами до завтра. С вами были полковники Баранец и Тимошенко. Ну, а сейчас послушайте музыку и песня. Всего вам доброго. Звоните, готовьте свои вопросы. До свидания.
Всем привет, меня зовут Мария Баченина, и я автор подкаста «Здоровый разговор». Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные вам, на почту podcast@phkp.ru.